с американским Хабблом и даже превзойдет его в спектроскопии, чем откроет новые возможности для исследований планет, звездной, внегалактической астрофизики и космологии. Запуск обсерватории запланирован на 2014 год. Как говорят отечественные специалисты, телескопов такого класса в России не было никогда на орбите. Да и в мире это будет всего лишь второй по размеру, но не по эффективности. С его помощью астрофизики надеются понять тайны темной материи, которые лучше всего изучать именно способом ультрафиолета. Основа проекта – максимально широкая международная кооперация и максимально открытый доступ к наблюдательным возможностям. Кроме того, наземной частью проекта предусмотрено создание на территории России и Испании по одному приемному узлу связи и центру управления и обработки информации. Кавалером Российского ордена Дружбы стал первый космонавт Острова Свободы Арнальдо Тамайо Мендес. Сегодня он в звании бригадного генерала возглавляет управление внешних сношений Министерства революционных вооруженных сил Кубы, а также Общества Кубино-Российской Дружбы. Награда отражает большой вклад Тамайо в развитие отношений между обеими странами, которые тесно связаны историческими узами. Говорит Хорхе Луис Сьерра Крус, министр транспорта Республики Куба.
Мы очень хотели бы вернуться на тот уровень сотрудничества, который был у Кубы с Советским Союзом. Мы возобновляем данную кооперацию, и наше сотрудничество мы рассматриваем в мирном разрезе.
Тамайо Мендес был в составе советско-кубинского экипажа, который 18 сентября 1980 года на корабле «Союз-38» совершил космический полет. На орбитальной станции «Салют-6» кубинский космонавт Тамайо Мендес и советский космонавт Юрий Романенко провели ряд экспериментов. В результате проведенных исследований удалось собрать богатейший материал, который позволил реализовать порядка 20 научных проектов в сфере геологии, физики, психологии и медицины.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос» «Космическая среда».
Вы слушали программу «Космическая среда». Для вас работали летчик-космонавт Федор Юрчихин и Мария Кулаковская. Благодарим за внимание. Еще раз поздравляем с наступающим праздником, Днем Победы. Всего самого доброго.
Когда суета рабочего дня позади, вечер окутал столицу, а туман расстелился над Москвой рекой, значит, приходит время зажигать московские звезды.
«Московские звезды» – вечернее ток-шоу Артема Варгавчика. Беседы с актерами, певцами и музыкантами в уютной студии с видом на Кремль.
«Московские звезды» сияют для вас.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Час ночи в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Взрыв в Багдаде. 9 погибших и десятки раненых. Совет «Россия-НАТО» обсудит позицию России по европейской системе ПРОМ. Сборная России на чемпионате мира по хоккею обыграла словакам. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. 9 человек погибли и десятки ранены в результате взрывов в Багдаде. Об этом сообщили иракские правоохранительные органы. Взрыв прогремел возле магазина в одном из шиитских районов столицы. Бомба взорвалась в припаркованном возле магазина автомобиле. Все получившие ранения уже госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. С понедельника правоохранительные органы Ирака работают в усиленном режиме после известия о том, что спецназ США ликвидировал террориста номер один Усаму бен Ладена. Представители сил правопорядка опасаются возможных террористических актов со стороны радикальных исламистов, которые могут попытаться отомстить за гибель лидера Аль-Каиды. Между тем, стало известно, что бен Ладен не был вооружен во время спецоперации американских военных. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни. Ранее официальные лица администрации заявляли, что террорист номер один оказал сопротивление и во время завязавшейся перестрелки был убит. Спецоперация по ликвидации лидера Аль-Каиды продолжалась 40 минут. По словам Карни, после нее была сделана фотография убитого бен Ладена. Администрация США во главе с президентом Бараком Обамой рассматривает вопрос о ее публикации. Совет Россия-НАТО на уровне начальников генеральных штабов обсудит сегодня позицию России по построению европейской системы ПРО. В Брюсселе начальник Генштаба России Николай Макаров примет участие в очередном заседании Совета Россия-НАТО. Участники обсудят состояние и перспективы развития российско-натовского сотрудничества в свете решений Лиссабонского саммита Совета Россия-НАТО. И изложенные на нем позиции России о построении европейской системы ПРО обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения региональной и международной безопасности. Европейская комиссия выскажется по поводу приостановки шенгенских соглашений. Ситуация на южных границах Евросоюза в связи с наплывом иммигрантов из Северной Африки в Италию и Францию поставила вопрос о порядке применения статьи 23 Шенгенского кодекса о восстановлении контроля на границах. Ожидаемое сообщение Еврокомиссии не будет содержать никаких революционных предложений. Речь идет лишь о том, чтобы внести больше ясности в то, что уже существует. Возникшую напряженность по вопросу о приложении шенгенских правил к массовой миграции из Туниса и Ливии французский президент Николя Саркози и глава итальянского правительства Сильвио Берлускони пытались урегулировать на встрече в Риме. Власти королевства Марокко намерены укрепить защиту гражданского населения. Об этом заявил официальный представитель правительства Халид Насери. К такой мере марокканские власти подтолкнул теракт в курортном городе Марракеш, который в прошлый четверг унес 16 жизней. По словам министра, в настоящее время продолжается расследование теракта. Марокканские власти считают причастной к преступлению террористическую сеть Аль-Каида. По данным МВД королевства, взрыв был осуществлен при помощи взрывного устройства с дистанционным управлением. 13 горняков заблокированы в шахте на севере Мексики. Как сообщили местные власти, пока связи с шахтерами установить не удалось. Об их судьбе тоже ничего не известно. По предварительным данным, при взрыве газа несколько человек получили ранения и доставлены в госпитали. На месте происшествия работают отряды спасателей, туда направлены и армейские подразделения. Дело о черной трансплантологии в столице Косово Приштине, по которому проходят 5 человек, передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба миссии Евросоюза в области верховенства закона и правопорядка в Косове. Процесс пройдет в окружном суде в Приштине. Дело о незаконной трансплантологии получило скандальную известность в 2008 году. Следователи выяснили, что в одной из частных клиник была проведена нелегальная пересадка органа от 23-летнего гражданина Турции 70-летнему гражданину Израиля. Потенциальных доноров организаторы бизнеса искали в Турции, Казахстане, Молдавии и Азербайджане. Этим людям обещали вознаграждение в 20 тысяч евро. Однако в результате они могли остаться и без органов, и без денег. Сборная России по хоккею на чемпионате мира в Словакии одержала победу над командой хозяев со счетом 4-3 и вышла в квалификационный раунд. Шайбы забросили Александр Радулов, Илья Никулин и Алексей Морозов. По итогам матчей группы А сборная Германии набрала 8 очков, команда Вячеслава Быкова 6, 3 очка у словаков и 1 у словенцев. Подробнее об этих и других событиях вы можете узнать на сайте нашей радиокомпании в интернете ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Брюсселе в среду ясно плюс 16, в Праге облачно и 12 тепла. В Кабуле облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь, плюс 29. В Душанбе 35 градусов со знаком плюс. В Тбилиси переменная облачность, плюс 22. В Минске временами дождь, плюс 7. В Москве переменная облачность, возможно, временами дождь и до 19 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Барселона поднялась на первое место в рейтинге сильнейших клубов мира. Новый список опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики. Второе место занял мадридский Реал, на третьем Порту, на четвертом Манчестер Юнайтед. На пятую строчку опустился прежний лидер Интер. Лучший из российских клубов Зенит на девятом месте. Главный тренер Рубина Курбан Бердыев опроверг информацию об интересе казанского клуба к полузащитнику Порту Кристиану Родригесу. По словам Бердыева, Рубин ни с кем не вступал в переговоры по футболисту. Ранее португальская пресса сообщала, что представители Рубина и Порту практически договорились о переходе. Называлась также сумма сделки 13 миллионов евро. На восстановление нападающего «Спартака» Велитону потребуется 2 недели, а не 3, как предполагалось, как передает «Спортэкспресс». Таковы итоги медобследования. Футболист получил травму ноги в матче с ЦСКА в субботу. Российский специалист Андрей Гордеев подал в отставку с поста главного тренера Донецкого «Металлурга». Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба. Бывший главный тренер «Сатурна» принял «Металлург» в январе. Под его руководством донецкая команда не вышла в Лигу Европы и за три тура до конца чемпионата занимает 11 место. Состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира будет формироваться по спортивному принципу. В команду попадет тот, кто будет лучше готов. Об этом заявил главный тренер Валерий Польховский. В интервью пресс-службе Союза биатлонистов России он рассказал, что будет две команды А и Б. Задачей первой является выступление на этапах Кубка мира, а участники команды Б будут выступать на этапах Кубка IBU. При этом планируется проводить сборы в одном месте, устраивать совместные тренировки. Сейчас готовим новые критерии отбора, которые, думаю, утвердим через месяц. Хотим дать шанс всем спортсменам, независимо от заслуг и от того, с кем и где они тренировались, добавил Польховский. Анастасия Публиченкова пробилась в третий раунд женского теннисного турнира в Мадриде с призом фондом 3,5 миллиона евро. Россиянка обыграла француженку Марион Бертоли в двух партиях и теперь встретится с австралийкой Самантой Стосур. На этом о спорте пока все.
Далее в эфире «Голоса России» подробности, у микрофона Ирина Савельева. Ликвидация Усамы Бен Ладена не является победой над всей террористической сетью. Структура продолжает существовать, и, конечно же, нужно не расслабляться, не останавливаться на достигнутом и продолжать противодействовать террористическим вызовам. Об этом заявил замдиректора Общеевропейского департамента МИДа России Юрий Горлач. Напомню, лидер Аль-Каиды Усама Бен Ладен был уничтожен в ночь на понедельник американским спецназом недалеко от пакистанской столицы. Гибель террориста номер один подтвердил президент США Барак Обама. Это событие сразу вызвало бурю обсуждений. В частности, появилось мнение, что убийство террориста – часть предвыборной кампании американского лидера. Как отразится ликвидация главы Аль-Каиды на отношение к Бараку Обаме, в интервью нашей радиостанции рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Ликвидация человека, которого по праву или не по праву, но все считали врагом номер один Соединенных Штатов, дает Бараку Обаме очень весомый козырь в избирательной кампании. Нет никаких сомнений. Тем более, что это событие подкрепляет авторитет Обамы именно в той сфере, в которой он является таким несколько хромоватой уткой. Его республиканцы и консерваторы обвиняют в том, что он слабак, что он не может и не хочет заботиться о национальной безопасности Америки. И вот с этой точки зрения ликвидация Осамы Бен Ладена особенно важна. Но считать, что это все подгадано под избирательную кампанию, я думаю, что это не так. Тем более, что если бы целью было именно электоральное воздействие, ну тогда надо было бы это делать позже. Сейчас рановато, все-таки еще целых полтора года.
Между тем, по данным газеты «Вашингтон Пост», рейтинг Барака Обамы после сообщения о смерти лидера Аль-Каиды вырос с апреля на 9% и составил 56%. И это самый высокий показатель популярности президента, начиная с 2009 года. Премьер-министр Украины Николай Азаров увидел прогресс в переговорах с Россией по пересмотру газовых соглашений. Официальные переговоры начались 28 апреля. Украина добивается пересмотра заключенных в январе 2009 года соглашений, считая, что формула ценообразования, заложенная в них, является несправедливой. По словам Азарова, Украина и Россия приступили к нормальным переговорам по этому вопросу, и перспектива пересмотра соглашений по газу хорошая. 21 апреля премьер Николай Азаров сообщил, что Украина будет неукоснительно выполнять существующее соглашение с Россией о поставках природного газа и при этом добиваться пересмотра формулы цены на газ не будет. Почему возникла необходимость пересмотра контракта с Россией, в интервью нашей радиостанции рассказал старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.
Этот контракт, он был крайне невыгоден для Украины, и у него есть там определенная самая лучшая предыстория, когда вот его подписала Тимошенко. Сейчас уже сильно изменились условия, наладились отношения между Россией и Украиной, а главное, Украина довольно-таки тяжело переживает последствия кризиса, сравнительно медленно восстанавливается, а цены на энергоресурсы растут, и мы видим сейчас крайне высокие цены на нефть. Там действующий контракт предполагает определенную привязку на цены газа к ценам на нефть и нефтепродукты. И поэтому в ближайшем будущем, особенно к концу года, да, цены на природный газ в Украине сильно вырастут. Поэтому украинские политики озабочены об этом уже сейчас. Это, в общем-то, адекватно начать переговор по пересмотру цены газа.
Напомню, президенты Украины и России 21 апреля 2010 года в Харькове подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму на 25 лет с возможным продлением еще на 5. В обмен на это Украина получила скидку при закупках российского газа на $100 за 1000 кубометров. Русской православной церкви в последние годы доверяет почти половина украинцев. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Институтом социологии Национальной академии наук Украины. Все подробности у Марии Крузе.
Для сравнения, к раскольнической церкви Киевского патриархата относит себя чуть более 20% верующих. Это свидетельствует о том, что Русская православная церковь, как ни одна другая сегодня, объединяет украинский народ. Считает пресс-секретарь Украинской православной церкви Василий Анисимов.
В эти дни были свидетелями действительно, что такое объединяет нас и как объединяет нас Русская православная церковь. Я имею в виду вот наши все эти мероприятия, посвященные трагедии в Чернобыле. Приехали представители Русской и Украинской православной церкви, два президента, Свято-Ильинский храм. Президент Медведев подарил икону преображения этому храму, патриарх колокола подарил. Огромное количество людей опять были обращены к проблеме Чернобыля. Знаете, вот единство, в общем-то, у нас на празднике мы всегда радостно вместе, но вот проявить единство в боли, единство в страданиях, это действительно очень важно. И церковь это показывает нашим народам и нашим властям. То есть есть активное какое-то такое вот воздействие сейчас церкви на общество, на власть.
Эксперты уверены, что некая стабилизация в межцерковном расколе, который особо обострился в начале 90-х годов, сейчас происходит благодаря смене политической власти на Украине. Не секрет, что с того момента, как республика объявила своей независимости, антироссийские настроения в основном диктовали сверху. А в попытке как можно дальше отдалиться от Кремля, Киев пытался порвать все отношения с московским патриархатом, искусственно поддерживая и даже финансируя на Украине раскол. С приходом же к управлению в 2010 году президента Виктора Януковича националистические идеи перестали получать поддержку со стороны государства. Тем более, что патриарх Кирилл не единожды заявлял о том, что русская церковь никогда не претендовала на политические взгляды верующих, но всегда пыталась сохранить духовную общность. В этом смысле трагедия Чернобыля стала прекрасным примером народного единства, подчеркнул патриарх Кирилл во время проповеди в Чернобыле.
Россияне, украинцы, белорусы подставляя друг другу плечо. Вместе друг с другом боролись против трагедии. Это удивительный пример солидарности людей перед лицом общего врага. Пусть он никогда не изгладится из нашей памяти. Пусть он вдохновляет нас на сохранение братских отношений друг с другом. Пусть границы, которые существуют между государствами, никогда не разделят наш народ. Духовное, единый, в большинстве своем православный. И пусть границы никогда не разделят братские народы Украины, Белоруссии и России.
С 2008 года, после более чем 10-летнего перерыва, приезды предстоятеля Русской православной церкви на Украину стали ежегодными. В этом году патриарх Кирилл планирует посетить Украину еще дважды. В начале мая он приедет с официальным визитом в Харьковскую епархию, а летом уже традиционно возглавит торжества в честь крещения Руси. Они проходят ежегодно 28 июля, в день памяти святого киевского князя Владимира, крестителя Руси.
Многим пожилым людям в силу возраста и ряда других уважительных причин трудно посетить могилы родственников, похороненных на воинских кладбищах и мемориалах в России и за рубежом. Минобороны России разработала новый интернет-проект, который позволяет виртуально в 3D-формате посетить воинские захоронения и отдать дань памяти павшим солдатам самой страшной в истории человечества войны. Новый проект «Виртуальный воинский некрополь» будет также востребован пользователями, уверены в российском военном ведомстве. Наша инициатива не может не найти одобрения, потому что проект в духе времени, он очень удобен, говорит начальник управления Минобороны по увековечиванию памяти защитников Отечества Александр Кириллин.
Большое количество граждан, которые по ряду причин не могут выехать за рубеж или пересечь всю страну с востока на запад, чтобы попасть на захоронение своего родственника. И что это, возможно, в какой-то степени облегчило бы им жизнь, дала бы возможность любому гражданину нашей Родины убедиться воочию, что все-таки собой представляет захоронение периода Великой Отечественной войны, ну, других войн. Тем более, что проходит паспортизация этих воинских захоронений. Пилотный проект, который покажем на международной выставке 22-23 июня в Манеже.
По словам генерала, попав на сайт, можно в объемном изображении проследовать по любому воинскому мемориалу, пройти по дорожке, подойти к отдельной могиле или к общему памятнику и даже возложить виртуальные цветы. Можно также высказать предложения по оформлению и содержанию захоронений. Подобная форма памяти павших нисколько не ущемляет человеческое достоинство, а наоборот позволяет привлечь молодое поколение к изучению истории Великой Отечественной войны в доступной им форме, считает Александр Кириллин.
Это не игра, конечно. Я считаю, что очень серьезный рычаг патриотического воспитания. Люди должны знать и своих героев, и своих предков, и тех, кто отдал жизнь, тем более, что большинству этих солдат лет-то от роду было, ну, в среднем 24-25 лет. Они достойны того, чтобы существовали не только выполненные в бронзе, граните, камни, там, мраморе памятники, но и виртуальные памятники, доступные как всем гражданам Российской Федерации, так и нашим зарубежным друзьям.
В Министерстве обороны уверены, новый проект станет мощным стимулом к поддержанию в надлежащем виде воинских мемориалов.
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Лучше, меньше, да лучше». Белоруссии окончательно отказали в восточном партнерстве.
Акценты.
Запад решил еще и так наказать Александра Лукашенко. Торжественное мероприятие по созданию парламентской ассамблеи восточного партнерства «Евронест» сегодня в Брюсселе, если и пройдет, то без представителей официального Минска. Заметим, что само событие переносилось уже не единожды. ЕС хотел заполучить Белоруссию, но не мог согласиться на участие ее парламентариев в проекте, поскольку считает Народное собрание республики нелегитимным. Однако до президентских выборов в Белоруссии еще велись какие-то консультации, переговоры, еще пытались найти компромисс, выработать формат белорусского участие, и только после 19 декабря Запад понял, как не переноси открытие, а чуждый им режим все равно не переносится. К тому же новый регламент не оставляет вариантов. Присутствовать в Евронесте могут только страны постсоветского пространства, выборы в которых соответствуют стандартам ОБСЕ. Белоруссия – это не тот случай. И хотя, скажем, Азербайджан или Грузия тоже не в состоянии похвастаться демократической безупречностью, их ЕС берет в свою орбиту, по сути, на поруки. Про Минск же решили, что он неисправим. Поэтому без него. Сегодня парламентская ассамблея в сентябре и саммит восточного партнерства в Варшаве. Он тоже, как заявляют в Брюсселе, пройдет без Лукашенко. Для него это, наверное, небольшая потеря. Напомним, что даже на первый саммит, который проходил в Праге, Лукашенко не приехал, хотя над санкции был введен мораторий, но ему дали ясно понять, что он будет смотреться лишним на том празднике жизни. Он обиделся, но проглотил. Тогда еще он пытался быть любезным с Западом. Но за те годы, что этот формат существует, он абсолютно никак не доказал свою востребованность, так что вряд ли Лукашенко может считать себя ущемленным. Как бы то ни было, Запад в отношении с постсоветскими республиками решил избрать ленинский принцип «лучше меньше, да лучше». Шестерка стала пятеркой. Теперь это Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина. Но по-прежнему есть большие сомнения, что она попадет в десятку. За исключением, пожалуй, первых двух республик, для остальных «яблочко» — это членство в Евросоюзе. А им предлагают всего лишь суррогат. Без особого смысла и без серьезных перспектив. И денег на развитие от этого не прибавится, и политическая репутация солиднее не станет. Зато каждый из них, вслед за Леней Голубковым из рекламы, МММ может сказать: я не халявщик, я партнер. И это правда. Стать первым не позволит Евросоюз. Он уже заявил о том, что не планирует покупать лояльность. Быть вторым просто, но невыгодно, поскольку максимум, за что придется работать, так это за почетную грамоту. Ведь, строго говоря, их и собирают, чтобы учить приличным европейским манерам. Но пока очевидно, что главный урок заключается в том, как правильно подбирать себе компанию. И его Запад уже преподнес бывшим братским республикам, закрыв доступ в их клуб Белоруссии. Украина, кстати, в этом смысле передовик. Киев не пригласил Лукашенко на чернобыльские мероприятия. Гневная несдержанность батьки лишь показала, как сильно он был раздосадован этим обстоятельством. А значит, Украина заслужила того, чтобы ее отметили особо. Например, зоной свободной торговли. Но за это также бьются и ее соратники-конкуренты по восточному партнерству. И пока все указывает на то, что ЕС этот процесс нравится больше, чем результат. Точнее, он ему нравится и без результата. Что касается самого формата, то получается, что нужен он только для того, чтобы в него не пустили Белоруссию. Продолжит белорусский политолог Валерий Карбалевич.
Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Накануне стало известно, что на открытии парламентской ассамблеи восточного партнерства, так называемого Евронест, представителей Белоруссии не будет. Не будет и Александра Лукашенко на саммите стран восточного партнерства в Варшаве в сентябре. На ваш взгляд, это сильно ущемляет Белоруссию?
Если смотреть на ситуацию в более широком контексте взаимоотношений Белоруссии и Европейского Союза в целом, то в этом контексте как бы игнорирование Беларуси в рамках программы восточного партнерства вполне логично и закономерно. Когда есть жесткий конфликт, говорить о каком-то серьезном сотрудничестве достаточно сложно. А конфликт он есть, он разгорается, и причем белорусские власти подкладывают поленья в этот костер, оскорбляя руководителей Европейского Союза. Ну и поэтому на этом фоне вполне логично, что Беларусь проигнорировали. Что касается каких-то конкретных потерь, то пока программа «Восточное партнерство» больше декларация, чем реальная программа, чем реальная поддержка Европейского Союза стран-партнеров. Вот. Сейчас Европейский Союз сам в кризисе, у него нет ресурсов для того, чтобы финансировать эту программу, и поэтому говорить о каких-то конкретных серьезных потерях белорусской стороны в этом смысле, наверное, вряд ли приходится. Скорее потери опосредованные, чем прямые, скажем, ну, бизнес европейский с меньшей охотой будет идти в Беларусь, учитывая политический конфликт.
Ну, а как вы считаете, вот сам этот формат, насколько он эффективен, ну, изначально, так скажем, не если судить не потому, как он развивается, а как он был задуман, и какова его польза потенциальная могла бы быть для Беларуси?
Польза могла бы быть, конечно, вполне реальная. Беларусь бы интегрировалась в европейские процессы в экономическом, социальном, политическом, культурном и всех остальных смыслах. И логично, поскольку Беларусь все-таки европейская страна, как бы то ни было. То есть речь идет о перспективах развития. Вот. И, безусловно, эта программа, так или иначе, есть программа интеграции Беларуси в Европу. И это было, безусловно, выгодно Беларуси.
Это был из Минска белорусский политолог Валерий Карбалевич. А в общем, и этот парламентский Евронест, и восточное партнерство в принципе, это как институт благородных девиц. Постсоветские республики могут сколько угодно обучаться хорошим манерам, но по окончанию этой салонной грамоты все равно останутся домохозяйками. И это в лучшем случае. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Обзор мировой прессы.
После терактов 11 сентября ликвидация лидера Аль-Каиды была для США навязчивой идеей. Но станет ли устранение символа джихадистов эпохальным моментом в борьбе с глобальным терроризмом? Смерть Бен Ладена ничего не меняет. Аль-Каиду давно затмили ее соперники, утверждает автор издания Time. Здесь возможны два варианта, пишет он. Либо гибель лидера Аль-Каиды вдохнет новые силы в его сторонников, либо она поможет переломить ситуацию в Афганистане и станет дополнительным импульсом для вывода американских войск. Ликвидация Бен Ладена последние 10 лет была для США навязчивой идеей, пишет корреспондент издания. Способность Усама бен Ладена воздействовать на институты американской национальной безопасности проявляется даже после его смерти, отмечает Financial Times. Издание пишет, что военные базы по всему миру приведены в состояние повышенной тревоги. США и их союзники, а также арабские государства опасаются отмщения со стороны Аль-Каиды. Французский модельер Пьер Карден объявил о продаже своего модного дома, пишет The Wall Street Journal. «Я хочу продать его сейчас», — сказал 88-летний модельер, заявив, что намерение связано с желанием удостовериться, что бизнес переживет его самого. Как пишет газета, Карден выбрал удачное время для продажи своего дела, так как индустрия моды вступает в благоприятный для поглощений период. В марте этого года французская Louis Vuitton Maillot Hennessy приобрела известную итальянскую компанию Bulgari, специализирующуюся на производстве ювелирных изделий, часов и парфюмерии. Кроме этого, в апреле французский производитель легендарных сумок Birkin, холдинг Hermès, вел переговоры о продаже своей доли в модном доме Жан-Поль Готье. Пьер Карден планирует получить за модный дом 1 миллиард евро или почти 1,5 миллиарда долларов. При этом банкиры оценивают бизнес в 200 миллионов евро, однако их оценка лишь предварительная, так как для более точных предположений аналитикам не хватает финансовой информации. Отмечу, что несколько лет назад Карден заявлял о планах продать свой бизнес за 500 000 000 евро, но никто не согласился на сделку. В этот раз модельер настроен еще более серьезно, подчеркивает газета. «Я хочу остаться на должности креативного директора», — сказал модельер. «Это будет в интересах поддержания бренда», — добавил он. Что нас ждет в ближайшие 10 лет? Таким вопросом задался сайт американского научного издания Popular Science. Сайт журнала перечислил изобретения, которые в течение 10 лет могут кардинально изменить жизнь живых существ. Первым большим новшеством станет станция, построенная роботами для роботов на Луне. Этот проект будет реализован в Японии, пишет издание. Вторым крупным проектом, который появится к 2020 году, может стать высокоскоростная железнодорожная линия, которая соединит Лондон и Пекин. Она пройдет через 17 стран и соединит Европу с Азией. К 2020 году могут быть также реализованы еще два амбициозных проекта – автомобили с автоматическими пилотами и летающие авто. Разработкой последних занимается ARPA – Департамент Министерства обороны, специализирующийся на разработках новых технологий для военного использования, сообщает корреспондент издания. И к данной минуте у меня все. Дмитрий Андреев, «Голос России».
Обзор мировой прессы.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, что Обама следил за ликвидацией Бен Ладена в прямом эфире. О том, что США оправдывает убийство Каддафи. О том, что Токио скрывал информацию о распространении радиации. Можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Мария Крузе. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Президент США и другие руководители страны смогли наблюдать за спецоперацией благодаря небольшой камере, закрепленной на каске одного из американских спецназовцев. Изображения передавались на телеэкран в Белом доме. На одной из опубликованных фотографий видны сидящий за столом Обама, вице-президент Джозеф Байден, госсекретарь Хиллари Клинтон, глава Пентагона Роберт Гейтс и другие руководители страны, наблюдающие за ходом операции против главаря Аль-Каиды. Представители разведывательного сообщества США полагают, что Усама Бен Ладен незадолго до своей гибели записал обращение. Члены террористической группировки планируют в скором времени распространить эту запись. Пока не ясно, идет ли речь об аудио- или видеообращении, но, как полагают эксперты, в этом выступлении лидер террористов не говорит о том, что опасается за свою жизнь. Полную версию этого материала читайте на нашем сайте в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Белый дом заявил, что удары по Ливии, которые привели к гибели членов семьи ливийского лидера, нанесены в рамках резолюции Совета Безопасности ООН. Случившееся можно рассматривать как своего рода сигнал самому лидеру Джамахирии, заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Напомню, силы НАТО нанесли авиаудары по правительственным зданиям в Триполи в ночь на 1 мая текущего года. Узнав о смерти находившихся там родственников Каддафи, сторонники ливийского лидера разгромили здание дипломатических миссий в Великобритании, Италии, а также представительства ООН. Вся информация по этой теме, а также комментарии экспертов, есть на нашем сайте в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Правительство Японии признало, что держало в тайне по меньшей мере 5000 замеров и оценок распространения радиации в связи с событиями на АЭС Фукусима-1. По словам японских политиков, это было сделано, чтобы избежать паники среди населения. По данным экспертов, авария на АЭС Фукусима-1 показала также неэффективность созданной в стране системы сбора данных о радиации с атомных станций и прогнозирования ее распространения. Она была запущена в 1987 году, а на разработку и поддержание такой структуры Токио затратил более 340 миллионов долларов. Однако система была полностью выведена из строя 11 марта текущего года, когда мощное цунами уничтожило источники ее энергосбережения. Полную версию этого материала читайте на нашем сайте в интернете на ruvr.ru. Это были несколько важных статей с нашего сайта. В студии была Мария Крузе. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда» на «Голос России».
«Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Бен Ладен не был вооружен во время спецоперации американских военных. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни. Ранее официальные лица администрации заявляли, что террорист номер один оказал сопротивление и во время завязавшейся перестрелки был убит. Спецоперация по ликвидации лидера Аль-Каиды продолжалась 40 минут. По словам Карни, после нее была сделана фотография убитого Бен Ладена. Администрация США во главе с президентом Бараком Обамой рассматривает вопрос о ее публикации. Сотрудничество России и НАТО в сфере противоракетной обороны, а также вопросы европейской и международной безопасности обсудит сегодня начальник Генштаба России генерал армии Николай Макаров со своими коллегами на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Россия готова совместно с экспертами Альянса в области ПРО разработать архитектуру системы от замысла ее создания и выбора оптимальных вариантов размещения радиолокационных станций до создания и эксплуатации совместных центров управления и обработки информации. Соглашение о внутрипалестинском урегулировании будет подписано в Каире. Оно пройдет при участии главы Палестины Махмуда Аббаса, представителей всех палестинских политических сил, включая крупнейшие движения ФАТХ и ХАМАС. На церемонию также приглашены главы МИД стран-членов ЛАК, генсек ООН Пан Ги Мун, глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон, представители России, Китая, Турции и европейских государств. 13 горняков заблокированы в шахте на севере Мексики. Как сообщили местные власти, пока связи с шахтерами установить не удалось. О их судьбе также ничего не известно. По предварительным данным, при взрыве газа несколько человек получили ранения и доставлены в госпитали. На месте происшествия работают отряды спасателей. Туда направлены и армейские подразделения. ФИФА собирается провести серию испытаний новой технологии, которая позволит более точно определять пересечение мячом линии ворот. Система позволит с точностью до 90% и буквально за секунду показывать, забит гол или нет. При этом информация об этом будет поступать только арбитрам. Не исключено, что автоматическая фиксация гола будет появляться на их часах и сопровождаться вибрацией или специальным звуковым сигналом. Эти и другие новости доступны на нашем сайте. О развитии событий в следующем выпуске. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Адреса милосердия.
Здравствуйте. В студии Ольга Суворова. Рождение ребенка – радость для родителей. Но иногда врачи сообщают, у малыша генетическое заболевание или другая тяжелая патология. Когда проходит первый шок, родителям приходится перестраивать всю свою жизнь. Надо заниматься реабилитацией и развитием ребенка, а также интеграцией его в социум, который часто таких детей отвергает. Общественная родительская организация «Дорога в мир» была создана для того, чтобы защищать права своих детей с инвалидностью. За годы работы удалось добиться открытия на базе Московского психолого-медико-социального центра группы дневного пребывания, где с детьми занимаются психологи и социальные педагоги. Говорит Светлана Митцнер, мама девочки с тяжелым генетическим заболеванием.
Мы школу посещаем, индивидуальные занятия с Машей с 3 лет. Естественно, я была вначале морально очень подавлена. Общаясь с родителями, я нашла множество всяких выходов для себя лично. И меня, как родителя, очень многому педагоги учат, как мне с ребенком быть, на что обращать внимание, на чем делать акценты. Я сделала для себя очень важные выводы и применяю это все в быту, дома, с ребенком. Так что польза это 100%, я считаю. Если заболевание тяжелое, то надо лечить, конечно. Но по моему опыту самый главный акцент – это педагогическое все-таки воспитание ребенка.
Эти дети нуждаются в постоянном внимании. Кто-то не может ходить, многие не говорят, имеют ментальные нарушения, трудности в общении. Ни в детские сады, ни в школы их не принимают. И эта группа кратковременного пребывания для них единственная возможность получить помощь специалистов. Но все же работа этой группы – исключение, а не правило.
На мой взгляд, не хватает внимания со стороны властей и лояльного отношения со стороны общества. Несчастья в жизни могут постичь абсолютно каждого человека. Но если человек и семья будут чувствовать, что государство за них несет ответственность и поддерживает во всем, вот тогда, конечно, таким семьям, таким людям отдельно взятым будет жить легче, естественно.
Общество должно принять наших детей. Так считает представитель организации «Дорога в мир» Ирина Долотова.
В этом жизненном маршруте, который мы пытаемся вот построить для своих детей, очень важным моментом является то, что нам кажется, что наши дети, даже самые сложные, самые-самые сложные, должны что-то делать, а не просто лежать дома или в каком-то центре. Поэтому, например, такая идея, которая тоже существует, это мастерские, такие социальные мастерские, где человек с самым сложным нарушением мог приезжать и делать именно что-то для других людей, пусть его вклад будет минимальный. И мне кажется, вот такая система мастерских, которая практически, сейчас я даже не знаю где, наверное, существует только в Пскове, построены такие мастерские, должна быть повсеместно реализована.
Деятельность родительской организации «Дорога в мир» – пример того, как в самой тяжелой ситуации люди приходят друг другу на помощь и сообща находят решение. Объединяйтесь, создавайте подобные организации в своем городе или регионе, а родители организации «Дорога в мир» с радостью поделится с вами своим опытом. Телефон Ирины Долотовой 8-916-884-59-89, 8-916-884-59-89. а нам пишите по адресу Москва, 119-146, абонентский ящик 21. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте. В студии Аркадий Бининсон. И это программа «Сетевой дозор». Продвижение электронных госуслуг в российские регионы становится все активнее. По данным Министерства информтехнологий и связей Свердловской области, скоро перечень интернет-услуг заметно расширится, причем каждый будет соответствовать одной из трех видов электронной подписи. Как рассказала на пресс-конференции министр связи Ирина Богданович, принятая недавно новая версия закона об электронной цифровой подписи предполагает расширение применения этой подписи. Так, если раньше речь шла о ее необходимости при совершении гражданско-правовых актов, то теперь подпись можно использовать для идентификации заявителя, который обращается за той или иной услугой. Власти надеются, что граждане будут активнее пользоваться этим удобным механизмом, который призван стать повседневным фактором жизни. Всего подписи три – простая, неквалифицированная усиленная и квалифицированная усиленная. Примером простой подписи может стать механизм идентификации на едином портале госуслуг. Человек регистрируется на сайте, получает логин и пароль, через который входит в дальнейшем систему, и тем самым идентифицирует себя. Затем он может записываться в больницу на прием к врачу. Эта услуга действует в Екатеринбурге. Или, например, записать ребенка в школу или садик. Последняя услуга с 1 апреля успешно реализуется в Нижнем Тагиле, который стал пилотом в этом отношении. Кстати, министр информационных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович рассказала также, что у нее тоже есть своя простая подпись. Богданович зарегистрировалась на портале госуслуг, чтобы протестировать возможность записи к врачу. Другие две подписи можно получить только через удостоверяющие центры. Конечно, касается это более серьезных услуг, таких как оформление материнского капитала или управление собственностью. Причем получение подписи будет платным. Например, для организации это обойдется примерно в 3000 рублей. У физических лиц такие виды подписи пока менее популярны, чем простая. Например, с момента действия федерального закона об электронной подписи, а это случилось в 2002 году, в Свердловской области организациям в центрах было выдано 40 тысяч подписей и только 50 штук физическим лицам, в основном для участия в электронных торгах. Чтобы получить подпись, квалифицированную или неквалифицированную, физическому лицу нужно взять паспорт и страховое свидетельство, для организации уставные документы и номер постановки на учет в налоговую инспекцию. Между тем, Игорь Щербина, директор Национального удостоверяющего центра, рассказал «Голосу России» и о проблемах, возникающих на пути внедрения в России электронной цифровой подписи.
На самом деле, говорить о том, что сейчас все ли идеально или не сейчас, наверное, не совсем корректно. Дело в том, что, как известно, закон об электронной цифровой подписи принят был уже почти 10 лет назад. И долгое время этот закон практически не работал, потому что эту электронную цифровую подпись некуда было применить. Были очень узкие области, где электронная цифровая подпись применялась, но именно из-за того, что эти области были недостаточно распространены, подпись не получила широкого хождения, широкого распространения. Несколько лет назад электронная цифровая подпись стала все больше применяться и получила широкое хождение, но применительно к юридическим лицам. Это сдача отчетности в электронном виде, когда не надо посещать налоговую инспекцию, достаточно подготовить отчет, подписать ее электронной подписью и сдать ее, используя интернет. Чуть позже еще большее хождение получила электронная цифровая подпись, потому что без нее стало невозможно выходить на аукционы в электронном виде. То есть можно было участвовать в электронных торгах, не выходя из своего офиса, и географически, где бы вы ни находились и где бы ни проходили торги, вы сможете, подписав электронной цифровой подписью те или иные документы, заявки, ставки, участвовать в этих электронных торгах. Вот эти два момента, сдача отчетности в электронном виде и электронная торговля, очень сильно способствовали тому, чтобы электронная цифровая подпись именно для юридических лиц стала все более и более интересной, привлекательной и использоваться. Теперь, граждане, вся проблема в том, что, к сожалению, сейчас те области использования, которые декларируются, они именно декларируются. Например, сдача получения государственных услуг в электронном виде. Великолепно. Это перспективное направление, которое интересно всем гражданам. Какие проблемы на этом пути? Первое и одна из самых основных. Не построено так называемое единое пространство доверия. Что это значит? Это значит, что гражданин, получив электронную цифровую подпись, не сможет ее использовать везде, где, казалось бы, это должно быть. Для какой-то одной области эта подпись будет использоваться, а с той же самой подписью придите в другое ведомство, в другое министерство, в другой орган государственной власти. И вовсе не факт, что вы сможете этой подписью воспользоваться и ее примут. Таким образом, пока нет этого единого пространства доверия, когда гражданин уверен, вот есть у него подпись, и куда бы он ни пришел, эту подпись примут, до этих пор, к сожалению, трудно рассчитывать, что граждане пойдут, побегут получать эту электронную цифровую подпись. Это, как говорится, первая проблема. Вторая, не менее важная проблема в том, что на сегодня нет практически ни одной государственной услуги в электронном виде, где запрос на получение этой услуги мог бы быть подписан электронной цифровой подписью. То есть декларативно, да, объявлено, граждане, для получения государственных услуг вы можете обратиться, и если эта услуга адресная, то есть рассчитанная на конкретного заявителя, вы, подписав электронной цифровой подписью, вопрос зададите, как бы заявку на эту услугу оформите, и государство вам ответит. Но в том-то и дело, что на сегодня практически ни одна информационная система, ни одного органа государственной власти, ну, может быть, за крайне редким исключением, не примет эту электронную цифровую подпись. До сих пор для подтверждения аутентификации, идентификации того, кто обратился за услугой, служит традиционный логин и пароль. Электронная цифровая подпись до сих пор не заложена в информационных системах органов государственной власти. Вот это, на мой взгляд, две основные причины, которые тормозят широкое использование электронной подписи.
Игорь Щербина также рассказал о том, почему российская электронная цифровая подпись не имеет силы за пределами страны.
Дело тут даже не в том, что российская электронная цифровая подпись хуже, лучше. Проблема главным образом заключается в том, что в разных странах используется сложный такой термин, скажу, различные криптографические алгоритмы, то есть разные правила, по которым формируется электронная цифровая подпись. Именно поэтому, а не потому, что Россия как бы отделена от остального мира, документ, подписанный российской электронной цифровой подписью, то есть электронной цифровой подписью, реализованный на российских криптографических алгоритмах, не сможет быть понято, воспринято, проверено в других странах. Эта проблема существует не только между Россией и другим миром. Между подавляющим большинством стран такая проблема существует. То есть подпись, проставленная на основе, к примеру, китайских криптографических алгоритмов, точно так же не будет воспринята ни в России, ни в Европе, ни в странах там, Северной, Латинской Америки. Эта проблема международная, и эта проблема на сегодня практически не решена ни в одной стране. Это очень серьезная проблема. Пути решения этой проблемы существуют, и мы в том числе работаем в этой области. Для этого строят так называемые технологии доверенной третьей стороны, как бы электронный нотариат. Ну, не совсем юридически корректный термин, но вот такой существует. Когда документ, подписанный электронной подписью в одной стране, направляется в другую страну, оттуда приходит запрос на подтверждение, а корректная ли это подпись. И получив квитанцию, что да, корректная, от службы доверенной третьей стороны, от электронного нотариуса, документ уже рассматривается как юридически значимый. Вот сложная технология. Но еще раз повторюсь, это не проблема России, это проблема в мире.
А теперь новости интернета. IT-специалист Сухаиб Адхар, живущий по соседству с рассекреченной резиденцией Осамы Бен Ладена в пакистанском городе Абботтабад, сам того не ведая, освещал операцию по ликвидации лидера Аль-Каиды через свой микроблог на Твиттер. Около часа ночи Адхар обратил внимание на вертолет, баражирующий над городом. Блогер отметил, что само по себе появление вертолета в этой местности достаточно редкое явление. Он также высказал мнение, что для шпионского вертолета объект производит слишком много шума. «Улетай, вертолет, пока я не вытащил свою гигантскую мухобойку», — написал блогер, жалуясь на шум. Затем Адхар услышал мощный взрыв. О нем сообщили и некоторые другие пользователи Твиттер. Вслед за первым вертолетом, который, согласно наблюдениям блогера, упал, появились еще два. Адхар отметил, что его гигантская мухобойка сработала, и заявил, что лучше спрячет ее, пока вторая группа вертолетов не отомстила за падение первого. Через пару часов стало ясно, что вертолеты над Абботтабадом не принадлежат ни ВВС Пакистана, ни движению «Талибан», а пакистанские власти отвергли версию о террористической атаке. В связи с этим Адхар назвал ситуацию запутанной, а также извинился за свои твиты про мухобойку перед пилотом первого вертолета, который, как сообщали СМИ, погиб. При этом появились слухи, что сбитый вертолет мог быть не вертолетом, а беспилотным дроном. К утру место ночного взрыва было оцеплено военными, а блогеры заподозрили, что инцидент в Абботтабаде может быть связан с анонсированным на 10:30 утра экстренным обращением президента США Барака Обамы. Когда о ликвидации Бен Ладена было объявлено официально, Сухаиб Адхар написал: «Ох, оказывается, я транслировал в влоге операцию по уничтожению Осамы, сам того не зная. Также он сообщил о многочисленных обращениях со стороны СМИ. Напомним, что глава террористической организации «Аль-Каида» был убит в результате спецоперации американских войск в городе Абатабад в ночь на 2 мая 2011 года. Об этом официально объявил президент Обама в своем воскресном обращении к нации. Бен Ладен погиб в перестрелке, вместе с ним был застрелен один из старших сыновей террориста номер один. Спецназ штурмовал резиденцию Бен Ладена при поддержке с воздуха. Эти звуки привлекли внимание жителей города. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» читайте на сайте «Голоса России» ruvr.ru. В студии работал Аркадий Бениансон. Спасибо, до свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб Диэкс».
Добро пожаловать на нашу очередную 1044-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! В целях сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера филиал ВГТРК, государственная телерадиовещательная компания «Камчатка» при поддержке правительства Камчатского края начал реализацию проекта по участию в радийных информационных выпусках коренных малочисленных народов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края, цитату из которого приводит информационное агентство ОНР.ру. Первая в истории существования радио на Камчатке передача на алеутском языке вышла в эфир 21 апреля. Эту передачу провел руководитель фольклорного ансамбля алеутов «Унанган» Геннадий Яковлев. В Камчатском крае сегодня насчитывается около 300 алеутов. Большинство из них проживает в селении Кольское на Командорских островах. Информационные выпуски на языках народов Севера ГТРК «Камчатка» готовит также с участием коряков, ительменов и эвенов, проживающих на территории Корякского округа. В основу выпусков ляжет литературный корякский язык – чавчувенский, говорится в сообщении информагентства. Теперь вернемся к теме нашей прошлой программы, а именно к началу регулярного вещания в формате DRM в России на средних волнах. Я обещал подробности, и вот они. Начальник эксплуатационного отдела Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра Игорь Романенко сообщил мне следующие детали об организации данной трансляции. В Сочи на радиостанции номер 1 с 28 августа по 2 сентября прошлого года были проведены монтажные и пусконаладочные работы передатчика ТРЭМ-10 и модулятора ДИМОД-3 производства компании «Трансрадио» Германия. И 2 сентября в 18 часов по местному времени в Сочи было начато тестовое DRM-вещание в монофоническом режиме программы «Вести ФМ». С 11 апреля текущего года начато регулярное вещание программы «Вести ФМ» со следующими параметрами. Время вещания ежедневно с 6 утра до часа ночи по местному времени. Номинал частоты 666 кГц, цифровая мощность 3 кВт, тип антенны Т-образная, диаграмма направленности круговая. Режим модуляции несущих частот в канале программы вещания 64 кам, в полосе частот 9 кГц с битовой скоростью передачи данных 23 540 бит в секунду. Зона, в которой обеспечивается устойчивый прием на бытовой приемник Гималая DRM-2009, представляет собой окружность радиусом около 28 километров от места установки передатчика, границы с Абхазией на юго-востоке и до поселка Головинка на северо-западе. В настоящее время производятся инструментальные измерения для уточнения реальной зоны покрытия. Что же касается вещания из Санкт-Петербурга, то до меня дошла информация, что на прошлой неделе тестирование передатчика на частоте 801 кГц все-таки началось. Ну а детали этого проекта, надеюсь, мы также сможем узнать скоро из первых рук. Говоря о DRM-вещании, стоит отметить, что радио Болгарии с 15 апреля полностью прекратило трансляции своих программ в DRM-формате. Речь идет о программах на частоте 9700 кГц по пятницам с 4 до 7 и ежедневно с 15.30 до 19.00, а также на частоте 11900 кГц по субботам и воскресеньям с 6 до 9.30 и с понедельника по четверг с 9 до 12. Сообщение об этом публикует болгарский бюллетень DX Mix News. Напомню, что примерно полгода назад радио Болгарии уже прекращало DRM-вещание, однако после небольшого перерыва, по-моему, всего пары недель, возобновило его с началом зимнего вещательного сезона. Как будет в этот раз, сказать пока сложно. Никакой информации о причинах очередного теперь уже прекращения трансляций не сообщается. В прошлом выпуске программы мы рассказывали со ссылкой на Media Network, что BBC планирует возобновить вещание на хинди на коротких волнах в большем объеме, чем об этом сообщалось ранее. Так вот, сама станция опровергает это сообщение, указывая, что зарегистрированные на конференции по согласованию коротковолновых частот каналы – это лишь резерв на тот случай, если удастся найти дополнительное финансирование. Так что включение этих каналов как действующих в список HFCC не означает их немедленного введения в расписание с указанной датой. В настоящий момент единственная трансляция, которая и будет выходить по-прежнему в эфир, это с 14 до 15.00. Кстати, практика регистрации резервных, а попросту лишних или дополнительных каналов на всякий случай, является весьма распространенным явлением. Из-за этого порой случаются и конфузы, и неразрешимые коллизии, когда при наличии свободного спектра по соседству станции создают друг другу помехи, считая, что соседние каналы заняты, хотя это и не так. Постоянные слушатели коротких волн на это явление регулярно натыкаются. Внутренние беспорядки в странах арабского мира вернули в коротковолновый эфир радио «Сава», которое в последнее время вещало исключительно на средних волнах. Радио «Сава» — это одна из американских радиостанций, входящих в систему государственного вещания под управлением BBG. Программа готовится ближневосточной вещательной сетью, которая была организована в рамках государственного иновещания США в 2002 году. Помимо радиовещания, эта компания также готовит телевизионные программы для канала «Аль-Хура». Студии компании расположены в Вашингтонском районе Спрингфилд. Коротковолновое вещание было возобновлено 22 марта, но в течение почти месяца расписание постоянно менялось. Последние изменения зафиксированы 23 апреля. По состоянию на эту дату расписание, согласно данным наших японских коллег из DX-клуба Нагоя, выглядит следующим образом. С 8 до 10 часов используется частота 11 725 кГц, мощность 100 кВт, азимут 132 градуса из Лампертама, Германия. С 8 до 11 часов частота 15 780 кГц с аналогичного передатчика. С 8 до 11 частота 17 880 кГц, мощность 250 кВт, азимут 285 градусов из Кувейта. С 10 до 12 11 680 кГц, 100 кВт, 132 градуса из Лампертама, Германия. Отсюда же с 11 до 13 идет вещание на частоте 15 780 кГц. С 11 до 13 – 17 840 кГц, мощность передатчика 250 кВт, азимут 285 градусов из Кувейта. С 12 до 13 – частота 11 890 кГц, мощность 100 кВт, азимут 132 градуса из Лампертама, Германия. И с 13 до 14.30 – отсюда же на частоте 13 690 кГц. С 13 до 15 – 17 530 кГц, 250 кВт, 285 градусов из Кувейта. С 14.30 до 16 частота 15 480 кГц, мощность 125 кВт, азимут 94 градуса из Гринвилла, США. С 14.30 до 16.00 – 17 785 кГц, мощность 100 кВт, азимут 10 градусов из Ботсваны. И с 15 до 16 – 17 540 кГц, 250 кВт, 285 градусов из Кувейта. На средних волнах трансляции идут по-прежнему круглосуточно на частотах 990 кГц, мощность 600 кВт, азимут антенны 134 градуса из Кипра, 1170 кГц, мощность 800 кВт из Объединенных Арабских Эмиратов, с 6 до 14 на частоте 1548 кГц с мощностью 300 кВт и с 14 до 6 с мощностью 600 кВт, азимут 323 градуса из Кувейта и с 16.45 до 4.00 частота 1431 кГц, 600 кВт, азимут 325 градусов из Джибути. Кроме этого, вещание идет почти на 40 FM-станциях и в интернете круглосуточно. Все программы на арабском языке, и предназначены они для молодежи на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Станция подтверждает рапорты о приеме. Адрес в интернете comments@radiosava.com, адрес обычной почты radiosava, 7600 Boston Boulevard, Springfield, индекс VA22153, США.
راديو سوا يقدم انت وصحتك.
В самом конце марта компания Thomson Broadcast объявила, что национальное радио Бангладеш, Бангладеш Битар, установит новый коротковолновый передатчик и поворотную антенну, которую поставит Thomson. Целью является улучшение качества вещания в целевой зоне станции, а это Ближний Восток, Центральная Азия, Китай, Индонезия, Малайзия и Индия. Новые передатчики антенны установят уже на существующей коротковолновой станции в Кабирпуре, что в 40 километрах к северу от Дакки. Его планируется ввести в строй уже в сентябре текущего года. А новая антенна должна быть готова к эксплуатации к весне 2012-го. Мощность нового передатчика будет 250 киловатт. В настоящее время Бангладеш Битар также использует передатчики Томпсон. Один из них, средневолновый, был поставлен в 2009 году. Его мощность 1 мегаватт. Он покрывает своим вещанием всю территорию страны. Используется частота 693 кГц, время работы приблизительно с 7.30 до 16.30 и с 23 до 5.00. Я говорю приблизительно, так как используются данные прошлого сезона. На коротких волнах в настоящее время станцию можно услышать на частоте 4750 кГц, где идет национальное вещание на языке бенгали со вставками новостей на английском языке. И на вещание используют частоту 7250